Радио «Свобода». Время «Свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Массовая драка в детском оздоровительном лагере на Кубани обернулась эвакуацией сотен подростков, бытовой конфликт или проявление национальной розни. Новым главой корпорации BP станет бизнесмен Роберт Дадли, известный в том числе своей работой в России. Что он изменит в нефтяном хозяйстве? Континентальная хоккейная лига пытается расшириться за счет команды из Чехии или Словакии. Почему хоккейные федерации этих стран решительно настроены против? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 27 июля. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Милиция задержала 7 предполагаемых участников массовой драки, произошедшей в детском лагере «Дон» в Туапсинском районе Краснодарского края. Задержанные являются местными жителями. В результате этого конфликта из лагеря в следующие дни пришлось эвакуировать 400 отдыхавших в нем подростков из Чечни. Всего в драке пострадали 9 человек, 6 уроженцев Чечни, 2 местных жителей и заместитель директора лагеря. Президент Чечни Рамзан Кадыров выступил со специальным заявлением, в котором назвал инцидент в лагере «Дон» проявлением экстремизма. К расследованию инцидента пообещал подключиться омбудсмен по вопросам прав детей в Российской Федерации Павел Астахов. Он полагает, что конфликт, начавшийся как бытовой, перерос в проявление межнациональной нетерпимости. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Массовая драка в лагере «Дон» случилась 25 июля. На сегодняшний день все отдыхающие в лагере ребята из Чечни отправлены домой во избежание новых столкновений. Милиция задержала 7 предполагаемых участников конфликта. Все они местные жители. По официальным данным, в драке пострадали 9 человек. 6 уроженцев Чечни, 2 местных жителей и заместитель директора лагеря Борис Усольцев. Он госпитализирован с переломом носа и правого голеностопа. У одного из местных молодых людей ножевое ранение. О том, как проходит расследование конфликта и о его официальной версии в эфире «Радио Свобода» рассказал начальник отдела информации и общественных связей ГУВД по Краснодарскому краю Игорь Желябин.
Возбуждено уголовное дело, это хулиганство, совершенное группой лиц. 25 числа 3 подростка, прибывшие на отдых в оздоровительный комплекс из Чеченской Республики, подростки 96-го, 94-го и 3-й 98-го, и между подростками и девочкой 96-го года рождения, которая прибыла из Ростовской области, возник словесный конфликт. Суть этого конфликта выражалась в том, что молодые ребята захотели познакомиться с девушкой. Видно, обращение к ней ей не понравилось, и девочка, она, видно, что-то высказала свое неприятие к ребятам. То они, в том числе в оскорбительной форме, высказали ей, и возникла словесная перепалка. Свидетелем этой словесной перепалки стал замдиректора оздоровительного комплекса Усольцев. Он сделал корректное замечание ребятам о том, чтобы они покинули спальное помещение, на что они объяснили ему, что как бы это их дело, когда и зачем они отсюда выйдут.
Вскоре после массовой драки в лагере «Дон» под Туапсе произошел новый инцидент в Ингушетии. Неизвестные молодые люди закидали камнями автобус с болельщиками чеченской футбольной команды «Терек», которые возвращались с матча из Владикавказа. По информации чеченской администрации, местная милиция не предпринимала никаких действий, чтобы воспрепятствовать погрому. Президент Чечни Рамзан Кадыров в своем официальном обращении подчеркнул, что надеется на получение соответствующей правовой оценки случившегося в Туапсе и Ингушетии и назвал это провокацией. Вот что рассказал о конфликте в лагере «Дон» пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов.
Очень неприятно, что дети, выехавшие на отдых, дети, которые находятся в особом психологическом состоянии, постстрессовом, они, к сожалению, не смогли отдохнуть. Вот это печально, они досрочно выехали, сегодня приезжают в Грозный. Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров отметил мужественный поступок воспитателей из Ростова, Чувашии, Омска, которые во время вот этого пребывания, скажем, литературным языком на территории лагеря толпы местных жителей, а детей из Чеченской Республики прятали среди своих воспитанников и тем самым предотвратили насилие над ними.
Руководство лагеря утверждает, что конфликт спровоцировали ребята из Чечни.
Я с этим ни в коем случае согласиться не могу, потому что по-другому оно говорить может, а если бы говорил один, второй, третий, это одно дело. Дети в один голос все говорят, что данный человек находился не совсем в трезвом состоянии. Если даже там была какая-то бытовая ссора какая-нибудь, на каких основаниях человек, отец уже замдиректора, являющийся директором, организовал пребывание на территории лагеря большой группы местных жителей, которые участвовали в этих действиях. Я абсолютно не думаю, что какая-то волна чеченофобии в России нарастает. Я наоборот, анализируя и так далее, я считаю, что наоборот в вопросах вот межнационального общения в России наблюдается прогресс.
Эксперты подчеркивают, что уровень ксенофобии в российском обществе остается достаточно высоким. Как показывают соцопросы, значительная часть россиян с недоверием относится к выходцам с Кавказа и считает, что именно они совершают большинство преступлений. Не исключение и Краснодарский край, где произошла массовая драка в лагере Дон. Вот что рассказывает журналистка из Геленджика Яна Сахарова.
Я не могу сказать, что такие происшествия носят массовый характер, но каждый год на побережье в каких-то курортных поселках случаются мелкие или более крупные драки. Факт, что именно с чеченскими подростками, а вот именно из каких-то кавказских, да и других, местные жители, которые держат отдыхающих, и частные секторы, гостиницы, автобусы, которые приходят вот именно с чеченскими номерами, мало кто отважится брать оттуда отдыхающих.
Галина Кожевникова из центра «Сова» не склонна называть массовую драку в лагере «Дон» и нападение на футбольных болельщиков в Ингушетии чеченскими погромами и новой волной чеченофобии. Она считает, что на эти происшествия не обратили бы такого внимания, если бы не убийство в Москве 10 июля телеоператора и футбольного болельщика Юрия Волкова. По подозрению в совершении преступления задержали троих уроженцев Чечни. Одного уже выпустили. Друзья Юрия утверждают, что невеста отпущенного чеченца Магомеда Сулейманова якобы собирала в интернете деньги на подкуп следователя, а маме Юрия сейчас угрожают неизвестные. До сих пор не дана оценка этому происшествию. Либо это была обычная бытовая ссора, либо массовая драка националистов и выходцев из Чечни. Это дело получило широкий резонанс, но о новой волне чеченофобии и чеченских погромах говорить пока рано, считает Галина Кожевникова.
Я не думаю, что это волна чеченофобии. Хотя, возможно, на информационном фоне убийства Юрия Волкова эти новости, там две, да, и лагерь на Дону, и нападение на терек, на болельщиков, просто громче прозвучали. Ну, это всегда так бывает, это медиаэффект такой довольно известный. Но говорить о том, что эти происшествия связаны между собой, мне кажется, ну, вообще никаких оснований нет. Когда волна чеченофобии, это когда день за днем, каждый день приносят те или иные вести, которые прямо ассоциированы с этнической составляющей. Вот, и эта этническая составляющая читается. Ни в одном из этих эпизодов, за исключением, значит, всего, что произошло вокруг убийства Юрия Волкова, не само убийство, я подчеркиваю, да, а вот вся эта пропагандистская кампания, которая развернута вокруг его убийства, ну, я бы вот поостереглась бы так говорить. На самом деле, тем более, что это, ну, считайте, да, за 3 недели получается, 3 эпизода, это просто медиаэффект на волне этих московских событий.
Конфликт в лагере Дон под Туапсе взял под контроль уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов. Ситуация достаточно редкая, здесь возникают вопросы национальной терпимости, сказал Астахов и пообещал найти зачинщика в драке. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Об отношениях между северокавказскими и славянским населением в России я беседую с политологом из Московского центра Карнеги, автором книги о Рамзане Кадырове Алексеем Малашенко. Сколько велико сейчас напряжение между славянским и северокавказским населением в России? Можно ли говорить о том, что это две, ну, почти антагонистические группы населения, как вы считаете?
Ну, я бы так не стал говорить, потому что, скажем, на Северном Кавказе проблема почти исчерпана, потому что русские уехали. Я имею в виду республики. Где они есть, это Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария. Там сам акцент вот, межэтнических сложностях скорее между кабардинцами, балкарцами, карачаями и черкесами. То, что касается остальной России, это связано, естественно, с мигрантами, число которых растет. Вот тут, думаю, проблема не то, что существует, но она, в общем, даже обостряется. Причем она обостряется, ну, во-первых, по объективным причинам, поскольку люди, которые приезжают с Кавказа в Россию, это, в общем-то, люди другой культуры, другой религии, других представлений о жизни, в всяком случае, эти представления отличаются. И они привозят сюда свои манеры поведения, свой образ, так сказать, общения, свой, ну, если хотите, даже шум. Это более громкие люди, чем, допустим, те же москвичи. Во-первых, это неизбежно, потому что если Москва – это как Париж, это как Лондон, как Нью-Йорк, то к этому нужно относиться достаточно терпимо. Иначе мы не проживем, потому что мы обречены на то, чтобы жить вместе. Но есть и другая проблема, в общем-то, достаточно болезненная, и она исходит как раз из тех мигрантов, которые, ну, не то, что пытаются навязать свои нормы поведения и свои представления, но которые постоянно их педалируют. Вот они приехали, вот их меньшинство, сплоченное меньшинство, они должны показать, какие они есть. Это тоже мы и по Европе видим, и повсюду видим, но если это поощрять, если они найти какой-то правильный курс поведения, то последствия будут печальные. Мы говорим терпимость. Но действительно Россия, в общем-то, привыкла к терпимости, имеет опыт, у нас огромный опыт межконфессиональных, межэтнических отношений. Понимаете, ситуация меняется. Поэтому я думаю, что если мы раньше все время говорили о терпимости со стороны русского большинства, славянского большинства, то такое ощущение, что мы все больше и больше упираемся в ту проблему, что и меньшинство, иммигранты, которые приезжают, они тоже должны быть терпимыми по-своему. Они тоже должны понимать, что то место, куда они приехали, это не аул, не кишлак, что тут живут люди совершенно с другими традициями. К сожалению, там у нас есть и со стороны русского населения, и славян отсутствие этого понимания.
В контексте того, о чем вы говорите, вот эта трагическая ситуация с массовой дракой в детском оздоровительном лагере на Кубани, это изолированный бытовой конфликт или проявление той тенденции национальной розни, о которой вы говорите? Как вы считаете?
Знаете, давайте говорить правду, но уже невозможно отделить вот, собственно, хулиганство от каких-то, так сказать, национальных нюансов. Если вот в этих драках замешаны представители разного этноса, тут искать и выяснять, кто прав и кто виноват, это выяснять проблему, а что было раньше, там курица или яйцо. Мы знаем массу ситуаций, вот так кандапога, так непонятно, а кто там кого провоцировал. Знаете, надо просто с каким-то образом приучаться, с каким-то образом себя сдерживать, не указывать, что вот, мол, там русский не сдержался, там чеченец сам не сдержался, а больше думать о самом поведении. Хулиганство, чистого хулиганства в отношениях между разными этносами просто быть не может. Обязательно появляется этническая составляющая.
Активно в защиту своих земляков выступил президент Чечни Рамзан Кадыров. Зная политический темперамент и способ мышления Рамзана Кадырова, будучи автором книги о нем, как вы оцените его поведение?
Это ведь не первый раз. Вспомните про Кандапогу. То есть это постоянное доказательство, что бы чеченцы ни делали, они всегда правы, это раздражает. Поэтому я считаю, что Рамзан поступил бы умнее, как, опять же, российский политик, умнее, если бы он разобрался бы со своими. Вы знаете, был очень интересный поставлен эксперимент с нашими социологами. Было собрано несколько молодых людей, вот сам русских и чеченцев, и им задавали вопрос, какие вы видите недостатки вот саму себя, как представители того или иного этноса. Русские назвали не иного, а чеченцы не назвали. Это вот особенность этой культуры, особенность этой традиции. Уж если кто-то замешан, то, по-моему, было бы нормально, если бы русские разбирались с русскими по этническому признаку. Я замечу, что это не совсем корректно, но в данной ситуации это неизбежно. А чеченцы бы выясняли, а в чем они виноваты. А вот потом уже бы можно было обняться и сказать, да, мы не правы.
Считается, что у российских федеральных властей есть национальная политика, много говорится о национальной толерантности. Такого рода инциденты что они показывают? То, что такая проблема, это проблема межэтнических отношений, к сожалению, не решается в принципе, или есть слабость какая-то в политике российской власти, Российской Федерации по организации вот этой новой межэтнической общности, назовем ее российский народ?
Андрей, откровенно говоря, то, что я читаю, когда я читаю наших экспертов и аналитиков, то они как раз говорят, что нет такой политики. Вот сами политики, которые как бы в этом участвуют, они постоянно подчеркивают ее мудрость и так далее. И в качестве оправдания того, что ее нет ни конфессиональной, ни национальной, уж больно трудно ее вырабатывать. Понимаете, какая вещь? Вот там можно ругать там кого угодно, Ельцина, Путина, Медведева. Но при советской власти все было ясно. Кулаком по столу, а плохие чеченцы всех выкинули к чертовой матери. А те сам дети умирали, которые в этих самых вагонах. Ну и умирали, подумаешь. Вот это было решение проблемы. Все. Теперь, как бы мы опять же не относились к нынешним политикам, но есть какой-то демократический ресурс, есть какая-то возможность высказывать собственное мнение, есть возможность быть националистом, причем публичным. Как в этих условиях работать?
У нас нет демократических традиций отношения с этническими, с межнациональными отношениями. Мы учимся методом ПИКа. А наследие у нас ужасное. Вся национальная специфика, вы сами понимаете, она сводилась к песням, к танцам и к чему угодно. Потом бац, распад Советского Союза, две чеченские войны, одни конфликты на Северном Кавказе, это, между прочим, советское наследие, что ингуши, что Северная Осетия, искусственные границы, ну и, в общем, там много всего. В этих условиях выработать эту политику, я не оправдываю власть, а я просто пытаюсь понять, это очень трудно. Жить дружно можно было при Советском Союзе с железным советским кулаком, сейчас все сложнее.
Межэтнические отношения в России. Политолог из Московского центра Карнеги, автор книги о Рамзане Кадырове Алексей Малашенко.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 27 июля. В Лондоне обнародован финансовый отчет нефтяной компании BP за второй квартал 2010 года. Официально объявлено о смене руководства BP, которое испытывает огромные трудности в связи с ликвидацией утечки нефти в Мексиканском заливе. Нынешний глава компании, англичанин Тони Хейвард, уходит в отставку. Новым генеральным директором станет американец Роберт Дадли из Лондона. Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
На презентации финансового отчета BP за второй квартал этого года с участием акционеров и инвесторов присутствовало все руководство компании, в том числе уходящий в отставку 1 октября этого года глава BP Тони Хейвард, сменяющий его на этом посту Роберт Дадли, председатель совета директоров Карл Хенрик Сванберг и финансовый директор Байрон Грот. Объявлено, что убытки BP за второй квартал составили более 17 миллиардов долларов, тогда как в прошлом году второй квартал компания завершила с прибылью более чем 4 миллиарда долларов. Отвечая на вопросы обеспокоенных ситуацией акционеров, Сванберг, Хейвард и Дадли высказали уверенность в стабильности компании и в ее способности выплатить все необходимые компенсации за загрязнение окружающей среды в Мексиканском заливе, что, по их словам, займет несколько лет. Вот как председатель совета директоров BP Карл Хенрик Сванберг прокомментировал отставку Тони Хейварда.
Это решение было принято с обоюдного согласия совета директоров и Тони Хейварда. Тони Хейвард проделал превосходную работу на протяжении почти 30 лет и, конечно, в течение тех 3 лет, когда он возглавлял компанию в качестве ее исполнительного директора. Он возглавил беспрецедентную борьбу за ликвидацию катастрофы в Мексиканском заливе. Но он реалист и честный человек, и мы вместе с ним пришли к выводу, что для того, чтобы восстановить репутацию компании и престиж ее решений, необходимо обновление руководства.
Тони Хейвард уходит в отставку с 1 октября этого года, а новым главой компании становится американец Роберт Дадли, возглавляющий сейчас подразделение BP по ликвидации последствий утечки нефти в Мексиканском заливе. Совет директоров намерен ввести Хейварда в качестве неисполняющего директора в руководство совместной британо-российской нефтяной компании ТНК BP, которую с 2003 по 2008 год возглавлял Роберт Дадли. В заявлении о своей отставке Тони Хейвард в частности сказал:
«Я продолжу тесно сотрудничать с Бобом Дадли в течение ближайших месяцев, чтобы обеспечить плавный переход руководства. Для меня было честью работать в BP в течение почти 30 лет и возглавлять компанию на протяжении последних 3 лет. Печально, что приходится оставлять многих замечательных коллег и друзей, помогавших компании достичь столь многого за прошедшие годы. Хочу принести извинения за то, что эти достижения были омрачены трагедией в Мексиканском заливе».
Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Какие задачи стоят перед новым командиром BP и чего ждут от Роберта Дадли в Америке? Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свободы» Ян Рунов.
На наши вопросы ответил специалист по энергетической политике из Вашингтонского института конкурентного предпринимательства Competitive Enterprise Уильям Йейтман.
I doubt that the CEO change is going to dramatically
Я сомневаюсь, что новый управляющий драматическим образом изменит направление компании. Тем не менее, надеюсь, что одно из начинаний Тони Хейварда будет продолжено. Это отход от абсолютной концентрации на добыче нефти. Эта концентрация привела корпорацию к нарушениям безопасности и охраны труда, к нарушениям правил защиты окружающей среды. Тони Хейвард, надо отдать ему должное, когда возглавил компанию, обратил серьезное внимание на весь комплекс работы. Но тут произошла трагедия в Мексиканском заливе. Виноват ли в этом лично Хейвард? Вопрос спорный. Но теперь на его место приходит Дадли. Смена управляющего должна изменить к лучшему лицо компании. Хейвард вызвал антипатию своим высокомерным поведением на слушаниях в Конгрессе. В печати его стали называть одним из самых ненавистных людей в Америке, потому что он не проявил сочувствия ни к погибшим работникам, ни к пострадавшим от экологической катастрофы жителям Южных Штатов. Роберт Дадли, американец, южанин из штата Миссисипи, может изменить к лучшему отношение американцев к BP. Это был Уильям Йейтман из Вашингтонского института конкурентного предпринимательства. А вот как видит свою задачу сам Роберт Дадлик. Моя первейшая задача сейчас убедиться, что утечка нефти прекращена и что мы эффективно очищаем воды залива от нефтяных пятен. Восстановить нормальную жизнь в прибрежных водах Южных Штатов Мексиканского залива – вот моя главная цель на ближайшее время. Скважину удалось запечатать. Надеюсь, больше нефть не разольется в заливе. На вопрос, насколько может измениться BP при новом управляющем, Роберт Дадли ответил. Две вещи изменятся. Во-первых, BP уменьшится в размерах, и ею будет легче управлять. А во-вторых, компания извлекла урок из аварии. Мы стали осторожнее, мудрее, и, надеюсь, станем в результате сильнее. Мы намерены полностью выполнить наши обязательства перед жителями прибрежных штатов и перед всей Америкой. Мы намерены продолжать развивать меры по охране труда, меры по безопасной для людей и окружающей среды добыче нефти. Экологическая катастрофа в Мексиканском заливе, думаю, изменит работу всей нефтегазовой промышленности в мире. Я вырос в Харрисбурге, штат Миссисипи. Хотя я работал от BP в разных странах, у меня особое отношение к Мексиканскому заливу, на берегах которого я вырос, а потом проводил там летние отпуска. Трагедия этого района – моя личная трагедия, и поэтому я считаю своей личной обязанностью восстановить нормальную жизнь Мексиканского залива. Это был Роберт Дадли, новый глава нефтяной компании BP. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 27 июля. Вот главные темы второй половины этого часа. Континентальная хоккейная лига пытается расшириться за счет команды из Чехии или Словакии. Почему хоккейные федерации этих стран настроены против? Обнародован сравнительный анализ доходов депутатов Государственной Думы до и после того, как они стали членами парламента. И как же росло благосостояние депутатов? Ученые подсчитали ущерб от пожара в реставрационном центре имени Грабаря. Об этом после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Нефть вылилась в отставку.
Комментарии экспертов.
Олег Гордеевский. Зачем Путин пел хором со шпионами?
В блогах Свободы.
Вероника Баде о роли кумира в нашей жизни.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Радио Свобода. Новости.
В провинции Дарфур на западе Судана захвачен российский вертолет, сообщило во вторник Министерство иностранных дел России. По его данным, вертолет авиакомпании ЮТР был захвачен накануне боевиками. На борту находились четверо членов экипажа, граждане России, и пять пассажиров, граждане Судана. По предварительным сведениям, пострадавших нет. Уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов будет добиваться строгого наказания зачинщиков беспорядков в оздоровительном лагере Дон. По словам Астахова, драка между подростками возникла из-за бытового конфликта, но не исключил и проявление межнациональной неприязни. Генеральная прокуратура России после проведенной проверки в Бутырском следственном изоляторе в Москве выявила нарушение условий содержания заключенных и потребовала от Федеральной службы исполнения наказаний устранить их. Россия выступила против принятых накануне Европейским Союзом санкций в отношении Ирана. Как заявил во вторник официальный представитель МИД России Андрей Нестеренко, Москва против любых попыток распространения внутреннего законодательства ЕС и США на другие страны и использования санкций против компаний и лиц этих стран. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон призвал Турцию и Израиль сохранять добрые отношения, несмотря на недавний конфликт вокруг так называемой флотилии мира. Европейский Союз продлил мандат своей наблюдательной миссии в зоне грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов. Нефтяная компания BP официально объявила, что 1 октября исполнительный директор Тони Хейвард покинет свой пост. Новым главой компании станет Роберт Дадли, руководящий в настоящее время операцией по ликвидации утечки нефти в Мексиканском заливе.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 27 июля. Международная организация Transparency International провела проверку декларации о доходах и имуществе депутатов Государственной Думы России. Результаты исследования сегодня представили руководители Московского центра Transparency International. На этой конференции побывала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Декларации о доходах и имуществе публичных должностных лиц России должны стать одним из инструментов гражданского антикоррупционного контроля. Таков главный вывод, сделанный представителями российского отделения международной организации Transparency International, которые провели проверку деклараций 450 депутатов Государственной Думы. Ее результаты показали, что контроль общества над доходами и имуществом госчиновников и депутатов необходим. Однако генеральный директор Transparency International в России Елена Панфилова особо заметила, что это вовсе не означает, что таким образом можно быстро искоренить коррупцию.
Инструментально, в общем-то, это вполне себе инструмент общественного антикоррупционного контроля. Заметьте, это не средство моментально победить коррупцию. От этой деятельности коррупции завтра меньше не станет. Но что может произойти? Жизнь тех, у кого есть источники незаконного обогащения, станет менее комфортной. Они будут следить, что они пишут в декларациях, что и как они оформляют. Они хотя бы чуть-чуть напрягутся на предмет нашего участия в контроле за их деятельностью.
Публикация деклараций, которые любой гражданин может найти в интернете, лишь видимая часть айсберга, считает Елена Панфилова. Кроме того, указанные сведения могут быть недостоверны. Именно поэтому, согласно российскому законодательству, общественные объединения могут инициировать проверку данных, указанных в декларации.
Правовой основой для всей нашей деятельности являются, помимо федерального закона о противодействии коррупции, несколько указов президента Российской Федерации, который, собственно, установил процедуру, во-первых, подачи деклараций. И надо сказать, то, что мы видим на сайтах всевозможных государственных органов, это такая вот верхушечка айсберга. Есть еще указ о порядке опубликования. И вот как раз указ о порядке опубликования устанавливает, что мы, общество и средства массовой информации, видим это в таком аккумулированном виде.
Сопоставление деклараций прошлого года и тех, что депутаты заполняли, баллотируясь в Государственную Думу, разительно отличаются, как правило, в сторону увеличения доходов. Впрочем, депутат Госдумы Андрей Макаров считает это сравнение некорректным.
Я же никого не оправдываю и не пытаюсь ничего. У нас изменилось законодательство. Необходимость декларирования, она появилась только сейчас. Поэтому, скажем, даже сравнивать то, что было 2 года тому назад и сейчас, уже некорректно. Потому что требования из законодательства изменились, и ты должен указать то, что раньше ты не должен был. А во-вторых, вы знаете, я могу сказать, с тем, я столкнулся лично. Все средства массовой информации сочли своим долгом рассказать о том, что моя несовершеннолетняя дочь, что у нее 1 миллион рублей на счете. Если бы люди действительно хотели проверить, они могли бы взять все мои декларации. Это квартира моей собственной бабушки, которая умерла, оставила мне ее в наследство. Я ее продал. Эту квартиру. Вы знаете, когда просто хочется же обеспечить своих детей. Вот я взял и деньги от продажи. Ну, согласитесь, что, в общем-то, не очень большие деньги от продажи квартиры в Москве. Пусть маленькая, но все-таки так далее. И положил дочери на счет. Я не уверен, что можно просто так цифры приводить как показатель чего бы то ни было. О том, что у нас во власть идут в все люди далеко не всегда какими-то намерениями что-то отдать людям. Я думаю, что в этом нет никакого секрета. Это так знают. Я не убежден, что нужны какие-то цифры, чтобы эту истину подтвердить. А с точки зрения доходов, я могу сказать только одно, что, в общем, все-таки депутаты стараются не заниматься коммерческой деятельностью, а то, что позволяет как бы закон делать, ну, так а что это, не знают без этих данных.
Коллега Андрея Макарова, депутат «Справедливо РУС» Геннадий Гудков считает, что публикация декларации о доходах и недвижимости госчиновников необходима.
Лично моя семья спокойно к этому относится. Я считаю, что вообще все граждане должны предъявлять декларации, все декларации должны быть опубликованы. По крайней мере, это будет абсолютно прозрачно. Тогда никаких не возникнет возможности воровать, потому что украсть будет можно, а легализовать будет нельзя. Я, кстати говоря, предложил закон на эту тему, но некоторые мои товарищи в правящей партии покрутили пальцем у виска, спросили, все ли у меня в порядке с моим здоровьем психическим. Я сказал, что все нормально. Но тогда сказали, что ты отчаянный человек, и долго ты не проживешь, если ты будешь наставить на этой идее. И вообще считаю, что все публичные люди, вся номенклатура обязана публиковать. Я в свое время предлагал поправки в закон о борьбе с коррупцией, сильно расширяющий круг родственников, чиновников, которые обязаны были декларировать свои доходы.
Геннадий Гудков убежден, что публиковать декларации должны все без исключения госслужащие.
ФСБ, СВР, милиции, прокуратуры, в других спецслужбах, там ФСКН и так далее, список можно продолжать, должны публиковать свои декларации. По крайней мере, все номенклатурные лица, все публичные, те, которые являются начальниками, заместителями начальников отделов, управления.
Недавнее объяснение руководства Федеральной службы безопасности о якобы секретности сведений о доходах руководства ведомства не убедили и члена Общественной палаты России Елену Лукьянову.
Вообще эту историю надо проверить, потому что, что касается гостайны, у нас ситуация такая. И закон о государственной тайне. Есть перечень сведений, составляющих государственную тайну, военную и так далее. Этот перечень сведений утверждается указом президента. Я надеюсь, что наши руководители ФСБ были добросовестны, когда сказали, что все это составляет государственную тайну, сведения об их имуществе и доходах. Это бы надо проверить, каким образом в указ президента вот эти сведения могли попасть и быть отнесены к секретным. А я думаю, что это неправомерно, это неконституционно, это просто, простым языком говоря, чудовищное безобразие.
Центр антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International уже готовится к проверкам следующего года. А поскольку количество деклараций, которые предстоит обработать, возрастет в 2011 году до 10 миллионов, то в российском отделении организации уже ведут разработку программного обеспечения. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 27 июля. Специальная комиссия, созданная в Москве в связи с пожаром в реставрационном центре имени Горбаря, завершила сверку эвакуированных оттуда музейных предметов и культурных ценностей. Подавляющее число предметов удалось спасти. Не обнаружена только одна графическая работа на сегодняшний день. При этом 58 произведений искусства нуждаются в экстренном вмешательстве реставраторов. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
В это трудно поверить, но в огне, стремительно распространившемся по зданию, в тоннах воды, которую сбрасывали с вертолетов, а также в пожарной пене, находившейся на реставрации в центре Горбаря ценности, все же не погибли безвозвратно. Начальник отдела музеев Минкультуры России Светлана Некрасова подводит предварительные итоги.
В здании центра было 1220 предметов. На момент пожара найдено и вывезено 1217 предметов. Вчера было найдено еще два предмета, то есть всего 1219. На наше счастье, особо ценные музейные предметы не пострадали. Это можно сказать об иконе Богоматери Корсунской XVI века с окладом XI века из Новгородского музея-заповедника. Это также икона Ефросиньи Суздальской XVII века из Владимира Суздальского музея-заповедника. Это четыре чиновые иконы XVI века из Череповца и псковские иконы, которые так же, как и знаменитая псковская плащаница XVI века, сохранились. Из предметов графики наиболее ценными являются работы Нестерова из Башкирского музея и работы Пиранези в количестве 10 афортов из музея усадьбы Архангельская. Эти предметы также сохранены. И это же мы можем сказать о работе Брейгеля «Сельский праздник» из Тверской картинной галереи.
Старинные рукописные памятники благополучно вернутся в свои хранилища, в исторический музей, государственный архив древних актов и в литературный музей. Но есть и серьезно пострадавшие вещи. К примеру, сени царских врат из Спаса Прилуцкого монастыря. Страховая оценка – $300 000. Еще находившиеся в работе, а не в хранилищах картины, говорит зав. Отделом реставрации масляной живописи Центра имени Грабаря Надежда Кошкина.
Наш отдел пострадал в основном от воды. В основном пострадали работы, которые находились на столах. Это картины, которые были растянуты на рабочих подрамниках, а рабочие подрамники – это вот такая крафтовая бумага, сдерживающая картину. Ну и понимаете, от такого количества воды, конечно, вся эта бумага размокла, холсты от воды и сели, красочный слой поднялся домиками такими, крышками. И вот сейчас предстоит вот такая аварийная работа по спасению этих ценностей. Ну, я думаю, и в других отделах то же самое. И термические ожоги получили многие произведения, и прикладного искусства, и темперы. И в то же время и вода очень-очень много искалечила. Сейчас нам остается только убирать эту аварийность, то есть первые такие шаги по спасению. В моем вот отделе, отделе масляной живописи, находилось 106 произведений. Из них 31 картина требует такой вот реставрации.
Как заявляет замминистра культуры Павел Хорошилов, о дальнейшей судьбе существенно поврежденного здания реставрационного центра пока говорить рано.
Мы имеем с вами достаточно большой массив поврежденных в той или другой степени произведений. Среди них подлежащие восстановлению в той или иной степени, понесшие значительные утраты, незначительные и так далее, и так далее. Сегодня, естественно, все силы будут направлены только на одно, на приведение вот произведений в то состояние, которое они имели до дня пожара. После этого встает вопрос, сможет ли в той ситуации, в которой оказался центр ГВ, продолжать свою плановую работу. Скорее всего, нет. Мы должны сначала определиться действительно по этому зданию. Существует специальная организация, технадзор, которая проводит оценку после пожарного, после любых катаклизмов, форс-мажорных состояний, состояния постройки. Если по тем или другим, не знаю точно, каким техническим параметрам это здание будет признано к восстановлению, значит, оно будет восстановлено в том или другом виде.
Но погорельцев-реставраторов приютили их коллеги из нескольких музеев. Там сейчас и ведутся работы по консервации ценностей. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких публикациях и репортажах в средствах массовой информации. Комментаторы немецких газет взволнованно обсуждают причины трагедии на музыкальном шоу в Дуйсбурге. Жертвами давки в минувшую субботу там стали 19 человек. Ведется, естественно, следствие. Из Германии корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
Ганноверская газета «Neue Presse». Прокуратура будет вести свое расследование немало месяцев, чтобы сделать вывод, на ком лежит ответственность за трагедию. Но обычным людям вывод подсказывает, что называется, живот. Бургомистр Зауэрланд и организатор парада Шалер приняли при подготовке несколько ошибочных решений с тяжелыми последствиями. Политически бургомистру от ХДС не удастся пережить этот скандал и сохранить пост. Остается надеяться, что у него хватит порядочности вскоре сделать из происшедшего собственные политические выводы и уйти в отставку. Дюссельдорфская газета «Вестдойче Цайтунг». Цитата. «Для Адольфа Зауэрланда нет больше поводов для размышлений. Он должен уйти. После происшедшей катастрофы это единственное возможное решение. Этого требует элементарная порядочность». Газета «Франкфуртер Рундшау» пишет. Политики Дуйсбурга, подогреваемые организаторами парада, готовились расписывать самыми радужными красками итоги лавпарада в случае его удачи. Эта схема существует в сознании людей не только в Дуйсбурге. Во многих сферах мы слышим о проектах, для которых действует девиз «Неудача запрещена». Обербургомистр Дуйсбурга высказывался после происшедшего так, как будто в его силах было сделать катастрофу несуществовавшей. «У нас же была абсолютно обоснованная концепция безопасности», — говорил он. «Как будто именно неотсутствовавшая основательность этой концепции привела к гибели людей. Адольф Зауэрланд вовсе не циник, он искренне переживает трагедию. Но он был лишь просто функционирующим звеном в системе того мира, в котором господствует, часто ослепляющий людей, диктат самоуверенных представлений о том, что при большом желании все получится само собой. В этом бургомистр очень похож на всех нас». Конец цитаты. Устроители лавпарадов объявили о том, что они больше не будут проводиться в Германии. Газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung» задается вопросом, как повлияет трагедия в Дуйсбурге на концепции проведения других массовых праздников, например, традиционного пивного октябрьского фестиваля в Мюнхене. Газета пишет: «Об отмене праздника в Мюнхене и других подобных столпотворений людей руководители немецкой полиции пока вообще не думают. На счету Мюнхена все же многолетний опыт подобных народных гуляний. У Дуйсбурга такого опыта не было. Тем важнее было прислушаться к специалистам, которые в свое время указывали на слабые места в концепции безопасности лавпарада». Заявление для прессы в связи с трагическими событиями в Дуйсбурге сделал Райнер Вент, руководитель профсоюза полицейских. «Мы знаем из опыта больших мероприятий, например, массовых демонстраций, футбольных матчей и так далее, разработанные полицией концепции безопасности, которые всегда предусматривали, что участники и зрители могут быть приведены к месту событий разными путями и также в разных направлениях выведены с места событий. Это создавало возможности разрядки напряжений. Если где-то происходило слишком плотное скопление людей, то всегда была возможность отвода людей в другом направлении. Здесь, в Дуйсбурге, эти принципы никто не пытался реализовать. Я хорошо знаю, как проводились лав-парады в Берлине, и знаю, что там совершенно иная географическая ситуация. Проведение лав-парада в Дуйсбурге я считал невозможным. Дуйсбург слишком плотно застроен. В нем много узких улиц, и все это говорило против проведения такого мероприятия с миллионной публикой. Я полагаю, что город переоценил свои возможности и надорвался. Но прежде всего, переоценили свои возможности и надорвались устроители парада». Гейдельбергская газета «Rhein-Neckar-Zeitung» пишет: «Драма в Дуйсбурге стала концом лав-парадов. Но и для тех, кто не является фанатом техномузыки, ясно. Массовые мероприятия будут организовываться и далее. И законодатели должны теперь абсолютно заново рассмотреть, определить и предписать рамочные условия для массовых сборищ людей. Не сделать этого было бы преступлением». Ростокская газета «Ost-Zeitung» задается вопросом, надо ли навсегда отказываться от лав-парадов. По свежим следам трагических событий принятое решение можно понять, но оно может быть и пересмотрено. В 1985 году в давке на брюссельском футбольном стадионе погибло 39 человек, но проведение матчей на этом стадионе было продолжено. Полностью исключить подобные катастрофы невозможно. Исключение цитата из магдебургской газеты «Volksstimme». В Дуйсбурге не было стихийного бедствия. Гибель молодых людей, собравшихся на праздник, чтобы повеселиться, могла быть предотвращена. Тем важнее, как можно скорее установить причины происшедшего и назвать виновных. Это необходимо сделать из уважения к памяти погибших. Конец цитаты.
Обзор немецкой печати подготовил корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Хоккейная команда «Лев» из города Попрат в Словакии начала подготовку к матчам континентальной хоккейной лиги. В составе этой команды пока 14 игроков из Чехии, Словакии и Латвии, однако селекционная работа продолжается. Тем не менее, хотя тренировки хоккеисты начали, окончательного решения об участии клуба «Лев» в КХЛ не принято. Разрешение пока не выдала Словацкая федерация хоккея. «Лев» прежде базировался в чешском городе Градец-Кралове и не смог присоединиться к КХЛ оттуда, из Чехии, из-за того, что местные хоккейные власти выступили против. О причинах в эфире «Радио Свобода» говорит генеральный секретарь Чешской федерации хоккея с шайбой Мартин Урбан.
Бывший член нашей федерации, хоккейный клуб «Градец Кралове», обращался к нам, чтобы получить разрешение участвовать в сезоне 2010-11 годов в соревнованиях континентальной хоккейной лиги. По этому вопросу мы попросили высказать свою точку зрения Ассоциацию профессиональных хоккейных клубов Чехии. Решение принял впоследствии и исполнительный комитет Чешской федерации хоккея с шайбой. Как клубы чешской экстралиги, так и наш союз высказались против. После этого хоккейный клуб города Градец-Кралове отказался от членства в нашем союзе и вышел из нашей организации. Это случилось, конечно, по вышеуказанным причинам впервые, но мы не можем заставлять членов нашей организации оставаться в наших рядах. Мы также не можем препятствовать стремлению хоккейного клуба Градец-Кралове принимать участие в КХЛ. Насколько мне известно, клуб сейчас просит разрешения на участие в континентальной хоккейной лиге у Словацкой федерации хоккея с шайбой, и пока неизвестно, будет ли выдано такое разрешение. Наш союз уже не будет высказывать свое мнение по этому поводу, так как очевидно, что встречи континентальной хоккейной лиги будут проводиться в Словакии, а не в Чехии. Я могу назвать несколько причин нашего отказа. Во-первых, наш союз объединяет чешские команды, а потому, если решение чешских клубов негативное, нам не остается ничего другого, как согласиться с этим. Во-вторых, ситуация, при которой чешский клуб принимает участие в иностранном соревновании на территории Чехии, не урегулирована законодательно. Третья причина связана с тем, что мы считаем необходимым провести переговоры с КХЛ, если континентальная хоккейная лига собирается расширить сферу своей деятельности на территории Чехии. Только после этого мы могли бы урегулировать законодательные вопросы, если, конечно, был бы подписан соответствующий договор. И только после этого можно было бы ожидать, что поступит заявка на участие одного из наших клубов в КХЛ. Также могу подтвердить, что решение, особенно в том, что касается клубов экстралиги, было негативным еще из-за того, что чешский хоккей заинтересован в охране своего рынка, охране как игроков, так и спонсоров.
Говорил генеральный секретарь Чешской федерации хоккея с шайбой Мартин Урбан. О том, по каким причинам КХЛ так заинтересована в расширении на Запад, размышляет обозреватель московской радиостанции «Спорт» Олег Винокуров.
Континентальная хоккейная лига изменила облик, скажем так, европейского хоккея. Продвижение на Запад считается, ну, во-первых, одной из главных стратегических целей самой лиги, но и потом это могло бы в целом положительно повлиять на европейский хоккей вообще. Мы понимаем, что ничего такого существенного не произойдет из-за того, что одна команда добавится или из Чехии, или из Словакии, или из Швеции, как тоже были и такие проекты. В целом, это для вида спорта хорошо, когда есть какие-то альтернативы, есть, может быть, такая внутренняя или внешняя хотя бы конкуренция.
И Чешская, и Словацкая федерации хоккея некоторым образом пытаются препятствовать появлению своих команд в континентальной хоккейной лиге, и, в общем, опасения их отчасти, по крайней мере, понятны. Уровень финансовой континентальной хоккейной лиги заметно выше, чем уровень чемпионатов этих небольших европейских стран, и они опасаются возможных проблем с тем, что игроки могут начать перебегать, что это скажется на ситуации в их домашних лигах.
Я могу, по крайней мере, предположить, что в Словакии и в Чехии континентальную хоккейную лигу могут воспринять так, как в России, допустим, воспринимают национальную хоккейную лигу. То есть эта лига более привлекательна для игроков, может пользоваться своим влиянием, своим авторитетом для того, чтобы, ну, действовать, скажем так, практически безнаказанно. Переманивать игроков, в общем, ни перед кем не отвечать. Ну, да, действительно, так сложилось, что в хоккее, в мировом, нет какой-то четкой структуры единого руководящего органа, каким, допустим, в футболе является ФИФА. И Чехия, и Словакия могут опасаться, что вот действительно, если на их территорию придет гораздо более сильная лига, это может как-то негативно повлиять на их внутренние чемпионаты. В широком смысле это все-таки опасения беспочвенные. Игроков и так можно забирать в клубы континентальной хоккейной лиги, их довольно много легионеров. И из Чехии, и Словакии играют в клубах КХЛ, хотя при этом в КХЛ существует лимит на легионеров. Это тоже очень важный момент, отличающий принципиально КХЛ от НХЛ. понял. Всех чехов, всех словаков не скупишь. Предположим, словацкий клуб «Лев», ну, если он в итоге заявится от Словакии, а не от Чехии. Он же будет в основном состоять из словацких игроков, как, предположим, рижская «Динамо» состоит в основном из игроков латвийской сборной, и это полезно для сборной. Знаете, как функционеры устроены? Они же зачастую не могут всю картину целиком охватить, а думают о каких-то конкретных, там, сиюминутных, может быть, личных интересах.
Ну, они прежде всего думают, как мне кажется, о состоятельности, в том числе финансовой, своих домашних лиг. Дело в том, что если появляется на территории Чехии или Словакии сильный клуб, который оттягивает и зарплаты хоккеистов, и внимание зрителей, автоматически снижается интерес к домашнему чемпионату. Вот в чем корень опасений.
Это же не то, чтобы такой хоккейный клуб с какой-то историей или что. Это вновь создаваемый клуб, который просто создается людьми, и у которых есть деньги, есть средства, возможности и желания. Они могут создать его в Чехии. Не получилось в Чехии, они решили создать его в Словакии. Это, кстати, нормальная практика. Ну вот мы упоминали тут НХЛ. Там же тоже команды переезжают из города в город. Тут денег нет, а в другом городе есть бизнесмен. Тут не перевозят команду, дают ей там другое название. И, в принципе, надо понимать, что вот существует, неважно где, в Чехии или слова, группа лиц, ну или какая-то компания с определенными деньгами, с определенными возможностями и амбициями. Они же могут создать этот клуб, заявить его в тот же чемпионат Чехии или Словакии, и там у него не будет вообще никакой конкуренции внутри страны. Меня в первую очередь заботит, так сказать, интерес к хоккею в целом. На мой взгляд, даже это более выгодно местным хоккейным властям, что команда будет выступать в ином соревновании, а не в национальном чемпионате, где у нее однозначно не будет никакой конкуренции.
Если дела у континентальной хоккейной лиги пойдут хорошо, есть основания полагать, что, скажем, через 10 лет хоккейная карта Европы изменится, и будет такая суперлига, которая будет объединять отдельные команды из большинства или, может быть, даже всех сильных хоккейных стран, а уже национальный чемпионат будет как бы под ними, и оттуда будут рекрутироваться игроки в эту суперлигу.
Это вполне реальный вариант. Ведь давайте еще одну параллель с футболом проведем. Там тоже прорабатывались планы создания некой суперлиги, в которую выделились бы сильнейшие команды из ведущих стран. Но в футболе эта идея, пожалуй, утопическая, потому что, ну, все-таки там очень сильные корни национальные. Ну, в хоккее не так. Нет действительно серьезных национальных чемпионатов. При всем уважении к командам, которые на международном уровне, на уровне сборных добиваются серьезных успехов, национальные чемпионаты не так развиты, не так сильны. КХЛ тоже не может разрастаться до бесконечности. Нельзя создать лигу из 80 команд там, или из 100. Естественно, здесь будут какие-то пределы. Но в целом, возможно, вот эта идея, которая на футбольном уровне, кстати, тоже довольно многим нравилась, создание некой супер лиги. Я думаю, в хоккее она более реальна и вполне осуществима.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 27 июля, которую я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Праге Александрой Вагнер, были спортивный обозреватель Олег Винокуров и генеральный секретарь Чешской Федерации хоккея шайбой Мартин Урбан. Команда «Лев» из города Попрат в Словакии начала подготовку к матчам континентальной хоккейной лиги. Вот так обстояли дела во вторник, 27 июля. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Ирина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера, а вы, пожалуйста, не уходите с волны «Радио Свобода» до той поры. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На скамье подсудимых председатель и секретарь участковой избирательной комиссии.
Сбежавший из части солдат-срочник рассказал об издевательствах над...
Суть этих материалов – это, собственно, сама война. Одна гадость...
Многие москвичи уже не в первый раз за последние дни проснулись в дыму.
Мы хотели бы убедить Иран сесть за стол переговоров.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вам живется в России 21 века?
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный.